эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на сразу нескольких YouTube-каналах, и в том числе на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый день.
И сегодня мы в Оттаве. Здравствуйте. Где бы мы ни находились, я всегда дарю с огромной радостью книгу от магазина «Эхо книги», и в этот раз, вы не поверите, это Евгений Онегин.
Боже мой,
да,
какая интересная книга, о чем
просто,
же там речь?
Это не просто Евгений Онегин, это Евгений Онегин «Блэкаут». Уличный художник «Синий карандаш» создал свою интерпретацию произведения. Большая часть этой книги закрашена черным, а из оставшихся фрагментов складывается новая поэма, действие которой переносится в 21 век. То есть ни одного слова не добавлено, убраны некоторые слова, и получилась новая поэма.
То есть путем вычеркивания образуется новый текст?
Да.
Батюшки, какой постмодернизм. Спасибо, это я изучу.
Хорошо. Ну, а я напомню, что, конечно, ссылка будет в описании на эту книгу, в том числе, как ее можно купить в России. Ну и на магазинах и книги, конечно, тоже. А мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Итак, мы ведем этот эфир из города Оттавы, столицы Канады. И мы уверены, по крайней мере, что те люди, которые находятся с нами в зале, точно нас слышат. Относительно наших зрителей из Российской Федерации, такой уверенности все меньше и меньше. Мы с вами все последние недели говорим о различных помехах связи, о разрывах связи, о блокировках и попытках блокировок. Говорим мы об этом и сегодня. Но прежде чем мы пустимся в подробности того, как администрируются ограничения интернета и иных видов связи в России, давайте повторим еще раз. Что бы ни случилось, дорогие слушатели в Российской Федерации, мы вас найдем. Не может быть такого положения вещей, чтобы мы до вас никак не добрались. Доберемся обязательно, ни одним способом, так другим. Через VPN или голубь прилетит. Ну, а чего-нибудь мы непременно придумаем, поскольку это наша самая первая обязанность — находиться на связи с аудиторией. Итак, на прошлой неделе мы говорили о том, что в Москве, в Подмосковье, в Петербурге отсутствует уже не просто доступ к каким-то отдельным ресурсам или платформам или сервисам, но мобильный интернет как таковой. С тех пор можно осторожно сказать, что, по крайней мере, в Москве мобильный интернет в городе плюс-минус вернулся. Прошу прощения за невнятность этих формулировок, они соответствуют невнятности самой ситуации. Также появилось несколько больше информации о том, откуда вообще все это взялось. Поскольку ограничений происходит много, они смешиваются в некий общий, такую общую кучу, меж тем это немножко разные вещи. То есть смотрите, что у нас делается. Роскомнадзор борется с Телеграмом и обещает завтра, 1 апреля, сегодня у нас 31 марта, окончательно Телеграм убить. Одновременно есть целый ряд других платформ и сервисов, которые более или менее давно заблокированы, такие как, например, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Мессенджеры типа WhatsApp уже тоже некоторое время не работают в Российской Федерации. Telegram, даже там, где он работает, в нем затруднены аудио и видео звонки и передача аудио и видео информации, но текстовые сообщения вроде как еще ходят, и канал читать можно. Посмотрим, как это будет выглядеть 1 апреля и после. А мы с вами скажем несколько слов о политическом контексте, в котором все это происходит, и о том, как может выглядеть удача и неудача блокировщиков на этом направлении. Вырубание мобильного интернета – это немножко другой процесс. К нему Роскомнадзор имеет отношение уже совсем косвенное, скорее как исполнитель, как Роскомнадзор, так и Минцифры. Судя по появившейся информации, указание это пришло напрямую от ФСБ, от научно-технической службы ФСБ, и направлено оно было оператором. То есть, смотрите, это ФСБ в лице своего профильного подразделения общается с операторами мобильной связи и передает им список тех станций, которые должны перестать работать. Опять же, ничего не объясняется. Объяснений у нас по-прежнему нет. Версии типа «это тестирование белых списков», или «это предотвращение налета дронов на президента Путина», или что угодно другое, это объяснение постфактум, никаких подтверждений у нас тому нету. А было ли запланировано, что это отключение мобильного интернета продлится ровно столько, сколько оно продлилось, или интернет включили пораньше, потому что жизнь в большом городе без мобильного интернета уж совсем становится затруднительной. Ни кассы не работают, ни платные туалеты не работают, ни много чего другого не работает. Этого тоже мы не знаем. Мы можем судить о масштабе недовольства народного по самым разным в основном косвенным признакам, потому что не только протесты напрямую невозможны, но и даже попытка согласовать митинг в защиту интернета заканчивается немедленными репрессиями для организаторов этого митинга. Мы с вами историю с так называемым движением «Алый лебедь» и его акциями особенно подробно не освещали, потому что, в общем, было достаточно понятно, чем это закончится, к чему это приведет. Вот ровно так, как можно было предположить, так оно все и получилось. Тем не менее, у нас есть некоторые социологические данные на этот счет. По ним мы можем судить, что недовольство этими ограничениями распространено почти в равной степени по всем возрастным стратам и довольно слабо коррелирует с поддержкой или неподдержкой действующей власти и общим лоялизмом. То есть это не нравится приблизительно никому. Также еще некоторое время назад у нас появились цифры, согласно которым проникновение использования VPN составляет 40% по России, но обратите внимание, это не 40% пользователей интернета, это 40% всего населения старше 12 лет.
Что себе?
Да, это действительно очень большие цифры. А, опять же, хочется еще раз пожаловаться на наше ужасное время, в которое я даже не могу назвать свой источник, но это маркетинговая компания крупная, которая такого рода исследования проводит. Они это присылают, но не публикуют и просят не ссылаться на них. Но это действительно очень впечатляющие цифры. Еще раз повторю, 40% всего населения России старше 12 лет. Это значит, что если высчитывать среди пользователей интернета, то этот процент будет еще выше. Далее, на что я бы обратила внимание, кроме вот этого интересного факта прямого взаимодействия ФСБ с операторами мобильной связи через голову, что называется, профильных служб, еще очень интересно смотреть на позицию Минцифры и главы его Максуда Шадаева. Значит, он обратился к человечеству в своем канале в мессенджере Макс, и там вот это сообщение, это, в общем, такая скорее почти жалоба. То есть министр рассказывает, в какое тяжелое положение он сам поставлен, как ему нелегко, и как он пытается из этого положения вывернуться, найдя какое-то решение, если неприемлемое, то менее неприемлемое, чем все остальные. То есть, что был кошмар, но не кошмар, кошмар, кошмар. Значит, он пишет, что вот принято решение об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ. Вот мы с ними пытались договариваться с зарубежными платформами, это было безрезультатно. Значит, и также перед министерством поставлена задача ограничить использование и ограничить проникновение VPN. И, соответственно, Минцифра, по словам министра, стремится решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. Далее, цитата в чате, я вам сейчас расскажу, что это за чат такой, обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже. Опять же, это пишет министр, глава министерства. Ну, опять же, не хочется напоминать, но в ситуации хоть на 10% более нормальной, если вот его ставят в такое положение, то он берет и уходит в отставку. А не, опять же, не для того, чтобы себя как-то наказать, а просто для того, чтобы вот этой вот ерундой занимался бы кто-нибудь другой. Вот достигал этих самых сложных компромиссов с тяжелыми последствиями для пользователей. Зачем самому-то, так сказать, этим заниматься? Но, как нам хорошо известно, на современном этапе развития российской политической системы вход в нее рубль, выход 3, уйти живым, в общем, практически невозможно. Можно только как министр Старовойт, а этого мы никому не желаем. Значит, что это за решения, которые чуть менее ужасны, чем все остальные? Ну вот, об этом напрямую он сам не говорит, но пишут об этом РБК и Forbes. Речь идет о том, чтобы брать какие-то деньги дополнительные за определенный объем международного трафика в месяц. То есть это такой интернет по карточкам, так сказать, зарубежный интернет по карточкам. Также вроде бы ведутся переговоры с наиболее популярными платформами, такие как Озон, Авито, Wildberries и Яндекс, чтобы они ограничивали использование своих сервисов клиентами с включенным VPN. Ну, то есть вот какие-то такие интересные, кстати, интересные на самом деле решения, интересные они именно своей гибридной политической природой. То есть есть вариант все отрубить. Есть вариант, это вариант, мы бы назвали его советским, то есть если бы советская власть существовала в тот момент, когда был интернет, она бы, конечно, так же и поступила. Мы знаем, так она поступала с ксероксами, так она поступала с любыми возможностями для фотокопирования, она пыталась ввести в единый реестр все печатные машинки и так далее. Есть китайский вариант. Китайский вариант состоит в том, чтобы создать свою китайскую экосистему, свой такой закрытый рай только для китайцев, и в нем уже предлагать пользователю существовать настолько комфортно и безбедно, что ему, в общем, никакие зарубежные источники и никакие зарубежные сервисы особенные не нужны. Наш вариант постсоветский, смешанный. И видно, что административная мысль, как стрелка компаса, указывает в одно направление. А давайте мы с граждан возьмем деньги. То есть вот с одной стороны, конечно, запретить и всех наказать – это хорошо, но если уж это совсем не получается, то давайте хотя бы всех, ну, может быть, оштрафуем, а может быть, будем им продавать эти самые талончики на интернет. А говоря о политическом контексте, я, кстати, напомню вот еще одну историю, которая на, пожалуй, недели две назад привлекала большое внимание, но мы сейчас о ней расскажем. Это карьера депутата Свинцова, депутата от ЛДПР, заместителя председателя комитета по информационной политике, который внезапно сделался наиболее громким и артикулированным глашатаем всяких запретов. Вот он, кстати, заявлял как раз в марте, что любой гражданин, который будет использовать нелегальный VPN, не сможет зайти никуда. Вот прям совсем никуда, опять же, в туалет тоже не сможет зайти. Я не знаю, что такое нелегальные VPN, бывают ли легальные VPN, но тем не менее. В общем, некоторое время депутат Свинцов наслаждался славой. Надо признать, что он высказывался, в общем, по своей тематике, потому что он, еще раз повторю, замкового представителя комитета по как раз информационным технологиям и связи. Но через некоторое время фракция ЛДПР решила, что ей слишком много, так сказать, медиацитирования такого рода, и что разговоры о том, как замечательно все будет запрещено, не очень нравятся избирателям. В результате...
А впереди выборы в Госдуму, напомню.
Совершенно верно, совершенно верно. Это и есть наш с вами политический контекст. Опять же, понимаете, ФСБ не волнует выборы в Госдуму. Они их волнуют только с той точки зрения, что там не должно происходить никаких инцидентов. А если выборы вообще не состоятся, ФСБ только лучше будет. А те службы, которые отвечают за результаты выборов, и уж тем более партии, которым худо-бедно надо там участвовать, они не имеют никакого влияния на тех, кто чего-то закрывает, запрещает и блокирует. В общем, депутат Свинцов пострадал, как это называлось, было и времена, выгнан из гестапо за жестокость. В этом есть некоторая дополнительная ирония, потому что Андрей Свинцов такой относительно молодой человек, но мой ровесник, поэтому мне он кажется чрезвычайно молодым, он... При этом он в ЛДПР с 2000 года.
Ух ты.
Да. То есть он такой практически, он родился вот на коленях буквально, младенцем играл у Владимира Жириновского. Он образование получал в его в этом институте мировых цивилизаций. Он начинал как помощник депутата от фракции ЛДПР. Между прочим, он сам является депутатом с 2011 года. Это уже третий его созыв. Но вот этот его третий созыв, для всех восьмой, а для депутата Свинцова третий, он не с самого начала там стал депутатом, он получил мандат, он списочник, как раз от умершего Владимира Вольфовича Жириновского. Ого. Понимаете, какой глубокий символизм в этом можно при желании увидеть. Можно не видеть, но, тем не менее, согласитесь, это что-то в этом есть такое любопытное. И вот теперь его из фракции-то выгнали. Маленькое замечание по думскому регламенту. Это не лишает его мандата, потому что если бы он сам вышел из фракции, тогда мандат надо сдавать. А если его фракция выгнала, то он остается таким, так сказать, неприкаянным депутатом, но, по крайней мере, сохраняет свою позицию в Государственной Думе. Я думаю, что из заместителя председателя комитетов они его вытурят, потому что это уже фракционная квота, и, соответственно, они распорядятся ею как-нибудь иначе. В общем, слишком быстро бежать впереди карательного паровоза тоже не рекомендуется, тоже не так, не такие дают хорошие политические результаты, как может показаться. А в завершении этого обзора, должна сказать вот что. Мы с вами упомянули эти самые выборы парламентские, которые пройдут в России осенью, и за которые отвечают одни, а обстановку ухудшают совершенно другие. Так вот, судя даже по публикуемым социологическим данным, у нас происходит там интересная штука. Значит, ну, первое место всегда положено Единой России, это понятно, это не обсуждается. Второй партии долгие годы, в общем, все путинские годы, была КПРФ. После 21-го, скажем так, года было принято очевидное решение в администрации президента КПРФ с этого второго места убрать в наказание за то, что они проявляли избыточную активность во время протестной волны 2017-2021 года. В партию вступали молодые активисты в регионах, которые хотели стать депутатами, они становились депутатами, происходили некие такие, так сказать, союзы, альянсы тоже, так сказать, на земле между структурами Навального региональными и структурами КПРФ. В общем, слишком они стали бенефициарами тех протестных настроений, которые распространялись в эти годы. Их было решено наказать. Элементы этого наказания многочисленные, в частности, история там, депутата Рашкина и Лося тоже относится к тому же политическому направлению. И вроде как это стало получаться, насколько можно понять. Глава партии Геннадий Зюганов особенно против этого не возражал, во-первых, потому что он не может, во-вторых, взамен его внук. А Леонид Зюганов должен стать его преемником. Леонид Зюганов – депутат Мосгордумы в нынешний момент. Но поскольку пока вот эта вот вся, так сказать, операция по деградации КПРФ так замечательно происходила, ну, слушайте, бить лежачего – это веселое занятие, и тут у администрации президента и ее политического блока никаких трудностей не возникло. Но те протестные настроения, которые были заморожены с началом войны и отошли на второй план по сравнению с обычным военным эффектом единения вокруг флага, опять начинают возникать. Мы это видим по ряду разных признаков. Еще раз повторю, сами протесты невозможны, но настроение некоторыми способами по некоторым каналам себя все же проявляет. В результате, вместо того, чтобы на втором этом месте воцарилась партия ЛДПР, как было задумано, на второе место начинает проползать партия «Новые люди». Да, это тоже искусственный политтехнологический проект. Но, как мы с вами знаем из других примеров, искусственные политтехнологические проекты и те кандидаты, которых мы называем электоральными кроликами, когда начинают, ну не мы это придумали, это такой латиноамериканский термин, электоральные кролики. Так вот, если электоральные кролики начинают по каким-то причинам пользоваться поддержкой избирателей, они довольно часто морфируют совершенно других животных. Новые люди, в общем, довольно, опять же, случайно взяли эту тему свободы интернета, потому что они мыслились как некая такая партия условных молодых горожан за все прогрессивное и хорошее. А что может быть прогрессивнее и лучше, чем свободный доступ в интернет? Соответственно, с этим лозунгом они и шли, а эта тема стала наиболее актуальным политическим вопросом в России сегодняшнего дня. Можно спорить и обсуждать, почему именно так, почему именно неприятности с доступом в сеть и блокировка Телеграма возмущает людей больше, чем много чего другого, но мы это видели еще по ковидным временам, так сказать, избыточную смертность люди не особенно замечают, а вот кафе закрывать не смей. Вот с интернетом, возможно, похожая история, но это, похоже, сейчас является некой фокальной точкой, в которой концентрируется народное недовольство.
Давайте осмыслим.
Да, это надо осмыслить.
Тут много чего есть осмыслить.
Так как в России почти все неподконтрольное заблокировано, соцсети, медиа, YouTube, мессенджеры, власти всерьез взялись за VPN. С начала года они заблокировали более 400 сервисов, и блокировки стали, к сожалению, эффективнее. Но это не значит, что работающих VPN-сервисов не осталось. Например, Blank VPN, один из первых, адаптируется даже к самым жестким блокировкам. У них огромный опыт. Сервис уже 8 лет помогает обходить цензуру в России, в Китае и в других авторитарных странах. С Blank VPN у вас будет доступ к свободному интернету с полным безлимитом, как на количество устройств, так и на трафик, и полная анонимность. Blank VPN дает 30 дней, чтобы попробовать сервис. Если вам что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно российскими картами или криптовалютой. А на любые вопросы, например, как настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер, ответит поддержка, которая работает 24/7. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании видео и устанавливайте Blank VPN. В ссылку уже встроен промокод «Свобода», который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств.
Говорить о событиях.
Возвращаемся мысленно в Российскую Федерацию и продолжаем еще пару слов надо сказать по поводу вот этих самых блокировок и тех, кто вынужден добровольно или недобровольно их администрировать. Помните, я упомянула некий чат, о котором говорил министр Шадаев. Что же это за чат такой? Чат, это, кстати сказать, в Телеграме. Это чат для IT. Сотрудников, IT-работников, представителей индустрии, в котором они могут разговаривать с представителем Минцифры. В том числе там появляется и сам министр. Я этот чат читаю. о чем я, кажется, в прошлый раз уже говорила. Надеюсь, меня не выкинут оттуда. На самом деле, зачем меня оттуда выкидывать? Скоро же все это будет заблокировано, поэтому можно особенно и не стараться. Чтение — это, надо сказать, увлекательнейшее. Представители индустрии, в особенности последние дни, говорят об отъезде, что работать стало невозможно. Та среда, в которой они существовали и развивались, намеренно уничтожается. Поэтому соберемся-ка мы все, значит, свяжем свои котомки, наденем их на палку и побредем куда-нибудь в другие страны. И, кроме того, министра своего они очень защищают. Когда там начинается какое-то возмущение или даже попытки пошутить над тем, что говорит министр, им пишут: что же вы не видите, он бедный, он старается, он как может, ему и так нелегко, вот что тут вообще, так сказать, издеваться-то. В общем, интересная такая атмосфера, немножко закатная. Посмотрим, как это все будет происходить в реальности. Эта кампания по борьбе с интернетом уже была сравнена с антиалкогольной кампанией позднесоветского времени. Вот, понимаете, плохо для авторитарной власти что-нибудь такое объявить, а потом этого не добиться. Вот это опасная ситуация. Лишать людей того, к чему они привыкли и что является неотъемлемой компонентом их повседневной жизни, тоже опасно. Но еще и не смочь этого сделать — это действительно какая-то уже примета такого зрелого, пожилого авторитаризма, который не вполне в силах реализовывать то, что он сам заявляет, который людей пугает по-прежнему, но эти свои пугалки уже не настолько в силах воплотить в жизнь. Из, так сказать, более либерального в этом же направлении Федеральная антимонопольная служба внезапно объявила, что штрафы за рекламу в Телеграме и Ютубе откладываются до 2026 года. Напомню, там, особенно в Телеграме, довольно парадоксальная ситуация. Государство настаивало на том, чтобы авторы каналов регистрировались в Роскомнадзоре именно для того, чтобы они имели право размещать рекламу. Некоторые, особенно склонные к лоялизму граждане, зарегистрировались. А теперь оказалось, что рекламу размещать все равно нельзя, их все равно оштрафуют. Ну, оштрафуют их только с 2027 года, а заблокируют уже завтра. Завтрашнего дня, если верить обещаниям. Поэтому, смотрите, как энтузиазм в одобрении репрессивных мер, так и проявление лоялизма, как выясняется, не окупаются. Далее, что еще делает положение, так сказать, администраторов разного уровня все более и более сложным? Мы с вами говорили о недостатках, недостатке денег на уровне преимущественно региональном, но и федеральном тоже. А в связи с этим попробуем ответить на вопрос, который задается в публичном пространстве. А не планируется ли секвестр бюджета? Слово из 90-х. Им детей пугают уже, в общем, довольно много лет. Бюджет Российской Федерации федеральный является дефицитным. Дефицит этот, похоже, растет. Закрывать его труднее. Первоначальная радость от повышения цен на энергоносители в связи с иранской войной, по-моему, как-то утихла, потому что выяснилось, что для того, чтобы спасти бюджетную ситуацию в России, эта война должна продолжаться очень долго, и цены должны держаться на высоком уровне, тоже продолжительное время. Поэтому разговоры о бюджетной экономии, в общем, происходит. Откуда мы черпаем свои данные? Значит, ну, во-первых, опубликован отчет Счетной палаты о бюджете за 2025 год. Значит, что пишет нам Счетная палата, возглавляемая, как мы помним, сыном Ковальчука? Значит, пишет он нам следующее. В своих рекомендациях пишут о необходимости выявления аудиторами возможности сокращения бюджетных ассигнований. Это, конечно, еще вовсе не секвестр. Напомню, что секвестр – это пропорциональное сокращение расходов по всем статьям. Он может быть как всеобщим, так и выборочным. Сокращение по какому-то одному направлению в общем секвестром назваться не может. Кроме того, случился у нас на днях очередной съезд РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. Там президент выступал на закрытой части, судя по всему, просил бизнес пожертвовать каких-нибудь денег на продолжение СВО, с большим энтузиазмом рассказывал, как будем продолжать воевать дальше, уж по крайней мере, до захвата всего Донбасса. И вот только сейчас надо, значит, денежек пожертвовать. Какие-то энтузиасты выразили готовность этих самых денег дать. Но также выступал там и глава Минфина Антон Силуанов. Говорил, что российская экономика переживает непростое время. Почему оно вдруг такое непростое? Только что было простое. В связи с этим бизнесу нужно задуматься о сокращении расходов. И правительство тоже в этом направлении мыслит. Далее цитата. Сегодня основная работа правительства – это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами. Как может выглядеть работа с расходами? Понятно, речь может идти только об их сокращении. В свою очередь, глава РСПП выразила опасение, не случится ли новый виток повышения налогов. Ну, выразила опасение, скажем так. Никаких, насколько я знаю, заверений в том, что этого не произойдет, также не получил. Была публикация в Блумберге о том, что правительство рассматривает перспективу 10% секвестра бюджета по невоенным и незащищенным статьям. Мы знаем из совершенно открытых данных, что региональные бюджеты сокращают в 2026 году свои социальные расходы. В частности, расходы на здравоохранение в 2026 году по сравнению с 2025 снижены в Вологодском области, например, на 39%. Это очень большая цифра. Но там идет активная борьба с алкоголем. Может быть, от этого область настолько поздоровела, что расходы на здравоохранение сократились сами собой.
Также там памятники Сталину еще ставят.
Это оздоравливает. Да, если у кого-то что-то заболит, он может подойти и прислониться к этому памятнику. Это наверняка поможет. Области сокращения на 32%, в Кемеровской области на 30%. В Московской области на 24%, а в Волгоградской на 24%. И далее еще у нас есть довольно длинный список регионов. То есть эти сокращения уже на самом деле происходят. Понятно, что они не могут коснуться ни расходов военных прямых, ни тех военных расходов, которые записаны как социальные. Значит, далее, чем еще, так сказать, новым и увлекательным порадовал нас законотворческий процесс на прошедшей неделе? Значит, за то время, что мы с вами не виделись, принят был в уже, значит, сейчас скажу вам, да, был внесен в Государственную Думу и запланирован к рассмотрению в апреле правительственный законопроект, привлекший довольно значительное публичное внимание. Это поправки в закон о гражданстве Российской Федерации и в закон об обороне под названием «По вопросу экстерриториального использования по решению президента Российской Федерации формирование вооруженных сил для защиты граждан Российской Федерации». Еще раз повторю, законопроект правительственный, то есть высокопрофильный. О чем же там говорится? Там говорится о том, что по решению президента возможно использование вооруженных сил России за пределами Российской Федерации для защиты граждан России от неправосудного преследования, заключения, в общем, если они там преследуются какими-то судами, деятельность которых не согласована с Российской Федерацией и в деятельности которых Российская Федерация не принимает участие, то можно для, так сказать, пресечения этого безобразия можно использовать вооруженные силы. Значит, на самом деле список возможностей для использования вооруженных сил России за рубежом достаточно обширен и достаточно туманно сформулирован для того, чтобы там вообще написано «для защиты граждан Российской Федерации». Поэтому отдельно прописывать там какие-то там решения судов было, в общем, не обязательно. Все это отдается по нашему действующему законодательству на усмотрение президента Российской Федерации. Но, видимо, была необходимость, во-первых, привлечь внимание публики к тому, что Россия неравнодушно смотрит на преследование своих граждан разными судебными инстанциями за рубежом. Во-вторых, похоже, что это то, что мы называем новостным законотворчеством. То есть это законопроект в честь археолога Бутягина. Это предположение возникло сразу, честно говоря, по прочтении текста этого законопроекта, потому что это такой, скорее, проект, написанный языком политической публицистики, чем право. Ну и зная, какова действующая правовая база, в общем, становится понятно, что необходимости в этих уточнениях никакой уже на самом деле нету. Так вот, подтверждение правильности этой догадки пришло нам буквально на днях от депутата Картополова, одного из любимых наших членов Государственной Думы, председателя Комитета по обороне. Он напрямую ссылается на случай, значит, Бутягина и говорит, что вот все должны знать, что мы это так просто не оставим, но... Цитата. Здесь надо четко понимать, что это не означает, что в случае подобной ситуации сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры. Вовсе нет. Само наличие такого законопроекта уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах. То есть мы никуда не полетим и не поплывем, но вы прочитаете этот законопроект и напугаетесь. Поэтому не будете так поступать. Ну, в общем... Опять же, это было ясно из текста. Я не очень понимаю,
китайское
зачем...
предупреждение.
Да, зачем с такой приятной, я бы сказала, военной прямотой об этом говорить, потому что это звучит, ну, немножко жалостно. А правда, далее депутат Картополов замечает, что у наших вооруженных сил достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно.
Ух ты.
В общем, какой-то спецназ на веревке спустится, наверное, на крышу варшавской тюрьмы, разберет ее, похитит археолога Бутягина и спасет его, вывезет обратно в Российскую Федерацию. Кстати, бывали случаи, когда люди, преследовавшиеся, например, там, в Украине, за сотрудничество с Россией, возвращались в Российскую Федерацию и там преследовались за государственную измену. Так что я бы на месте археолога еще подумала бы, стоит ли ему в объятия любимой родины возвращаться. Итак, это мы увидим принятым, безо всякого сомнения, поскольку это политическая инициатива и правительство, это мы увидим принятым в течение, я думаю, апреля. А другой законопроект, менее шумный, но зато уже дошедший до Совета Федерации, был в конце марта принят во втором и третьем чтении. Это поправки в Уголовный кодекс. Мы всегда обращаем внимание на изменения в Уголовный кодекс. Это было внесено у нас депутатами Государственной Думы под руководством Петра Толстого, вице-спикера, и это называется следующим образом. В части уточнения ответственности за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. Проще говоря, это возможность сажать работников IT на более долгие сроки за причинение вреда вот этим самым системам. Что такое критическая информационная инфраструктура? Это системы, важные для государства, например, цифровые системы в банках, энергетической связи, транспорте, атомной обороны, химической промышленности. В общем, любая, сколько-нибудь крупная IT-компания, которая работает с значительными клиентами, причем не обязательно государственными, банки, например, или какие-то предприятия связи могут быть и частными, но они важны для государства, поэтому это критическая инфраструктура. Значит, что такое вред? Уничтожение, блокировка, модификация или копирование данных. То есть утечка данных тоже является таким вот повреждением. Значит, что, сколько полагается? До 10 лет, если повлеклись, так сказать, тяжкие последствия. Если менее тяжкие нарушения правил эксплуатации, то штрафы 500 тысяч для юрлиц и для физлиц, соответственно, несколько поменьше. То есть, смотрите, те сотрудники IT-отрасли, которые в министерском чате говорят о том, как им, наверное, придется уезжать из Российской Федерации, будут иметь дополнительный аргумент для того, чтобы пересмотреть свои жизненные планы. Потому что, понимаете, тоже сформулировано довольно туманно. Вот произошла утечка. Как найти, кто в ней виноват? А тот человек, который сидит, так сказать, непосредственно на мейнтенанс этой базы, вот он, вот его и можно посадить на 10 лет, если квалифицировать произошедшие последствия как тяжкие, а это тоже, как вы понимаете, как принято выражаться в нашем эфире, эксперт ФСБ в суде объяснит. А вот, собственно, знаете, что есть у нас теперь такой закон. Правда, объективности ради, к этой статье УК есть примечание, что если лицо совершило такое преступление и активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, в том числе предприняло необходимые меры по сохранению следов неправомерного воздействия, и если в действиях не содержится иного состава преступления какого-нибудь, то освобождается от уголовной ответственности. Но я бы вам советовала дело до того не доводить. Далее. Помните, говорили мы с вами о борьбе, законодательной борьбе с телефонными мошенниками, или, точнее говоря, о целом ряде законодательных мер, которые принимаются под предлогом борьбы с телефонными мошенниками и, в общем, выглядят пострашнее самих мошенничеств. У нас был принят первый так называемый антимошеннический пакет, внесенный правительством. Он сильно осложнил гражданам доступ к их банковским счетам, облегчил блокирование этих счетов, ограничил объем денег, которые они в банкоматах, что особенно им удобно и приятно в условиях, когда Россия массово переходит в кэш, на всего того, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Но это был только первый пакет. Теперь, значит, у нас есть второй. Он тоже внесен правительством. Он был принят 10 февраля в первом чтении. Он готовится ко второму, и во втором чтении, как принято в Государственной Думе, в него поступают увлекательнейшие поправки. Значит, я, кстати говоря, напомню, что у нас с 1 сентября аж прошлого года, значит, штрафы введены за поиск экстремистских материалов, и есть уже даже прецеденты. Это вот было в предыдущем пакете. Значит, что новенького? Например, россиянам старше 60 лет предлагается отключать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны. А помните, Макрон у нас звонил в Кремль все время? Вот теперь эта проблема решена сама собой. Его осуждали, бедного, за то, что зачем звонит. Обсуждали, нужно ли звонить, не нужно. Теперь больше нет такого вопроса. Поскольку абонент старше 60 лет, то на стационарный телефон ему из-за рубежа звонить уже будет невозможно. А зачем, действительно? Пусть ему изнутри России, пусть внуки ему звонят. А то им позвонят какие-нибудь мошенники, а он что-нибудь сделает не то. Это все-таки возраст-то почтенный, надо его как-то беречь. А можно вводить самозапрет на отключение, на подключение международных звонков. Это не будет распространяться на номера стран союзного государства. Видите, как здорово. Также вводится ряд ограничений для сим-карт, используемых детьми.
То есть теоретически можно приехать к Лукашенко, от него позвонить?
Вот, вот это тоже вариант. Да, то есть, например, Александр Григорьевич говорит, слышь, это я тут звоню, у меня здесь Макрон сидит, вот я ему сейчас трубку передам. Это да, это, в общем, какой-то, наверное, способ. Итак, значит, запрет или самозапрет на получение звонков из-за рубежа, но именно на стационарные телефоны. Значит, также сим-карты, используемые детьми. Значит, родители обязаны сообщать оператору связи о том, что сим-карта находится в пользовании ребенка. И на такие детские сим-карты не будут отправляться смс-сообщения, содержащие коды подтверждения аутентификации или коды подтверждения значимых действий. Вот видите как. А если родители не сообщат о том, что сим-карта для ребенка, а тем не менее дадут ее ребенку. В общем, понимаете, вот эти вот все строгости великие, которые, исполнение которых невозможно контролировать, это такая своеобразная форма законотворчества. То есть, с одной стороны, давайте наведем на всех ужас, с другой стороны, а что будет, если они этого ничего не станут делать? А вот не очень понятно, чего будет. Соцсети и иные ресурсы, которые входят в реестр распространителей информации, кстати, туда входят ведь и маркетинговые платформы, при авторизации по номеру телефона обязаны проверять, принадлежит ли номер ребенку или взрослому. А как это можно проверить?
Позвонить только. Да.
И по голосу угадать.
Как-то да.
А если там Рина Зеленая, у нее такой голос, так сказать, всегда. Знаете, сколько есть людей с звонкими детскими голосами? В общем, тоже, что называется, не до конца понятно. Опять же, продолжая нашу линию на всеобъемлющую объективность, помните, был законопроект, внесенный законодательным собранием Татарстана, о том, что запрещается средствам массовой информации сообщать о преступлениях до вынесения приговора и значит, сообщать подробности расследований или каких-то там подозрений до того, как они подтверждены судом. Тоже много шума поднялось вокруг этого проекта, потому что, как нетрудно было догадаться даже тем, кто не работает в оппозиционных СМИ или в расследовательских СМИ, это, в общем, запрет на то, чтобы писать о значительной части происходящего в стране, каково происходящее, вот как раз, так сказать, наполовину состоит из одного типа запретов, а на другую половину состоит из известий о том, как задержали того или иного государственного служащего или сотрудника государственной корпорации. Поэтому, если об этом не писать, то о чем писать, непонятно. Значит, Законодательное собрание Татарстана отозвало этот проект. Он из самого начала не выглядел каким-то особенно значительным, потому что, как мы с вами знаем из законотворческой статистики, региональные инициативы имеют самый низкий процент одобряемости. Поэтому, в общем, и можно было не отзывать. Я думаю, что его бы и не скоро рассмотрели, и вряд ли бы приняли. Но одновременно один из наших любимых законотворцев, Андрей Александрович Клишас, глава комитета по законотворчеству Федерального собрания Российской Федерации, дает большое интервью РБК, где говорит о многих предметах. В общем, интервью представляет собой такую смесь доброкачественного и злокачественного Клишаса, но в своей злокачественной части он берет и одобряет эту инициативу, называя ее крайне разумной. Далее следует пассаж, который мне показался прочувствованным. Вот, говорит Андрей Александрович, показывают какие-то пачки денег по телевизору, которых большинство телезрителей не видело никогда. Часы, обыски в домах. А вот типа хорошо ли это? Это только возбуждает дурные страсти.
Действительно.
Зачем же такое? Показывать, когда человек еще не признан судом, вором или там убийцей.
Может, он потом поделится, в конце концов, его выпустит.
Может быть, он раскается, да, действительно. Да. Что-то мне показалось по, так сказать, по интонации, что Андрей Александрович легко представляет себя на месте того человека, чьи коробки с часами показывают по телевизору.
Это называется эмпатия.
Да. Мы одобряем такое. А эмпатия, как это, страх Божий, начало всякой мудрости. Эмпатия – мать предвидения. Действительно, ничего невероятного в таком развитии событий нет. Думать в этом направлении нужно, хотя и неприятно. Итак, в завершении нашего событийного блока напомним об одном законопроекте, за которым мы следили, когда он был еще вот такусеньким, с этапа законопроекта на всем протяжении его принятия, потому что мы не сомневались, что он войдет в жизнь, может быть, многих россиян. Помните законодательную норму об изъятии заброшенных дачных участков?
Такое не забудешь.
Вот, мы с вами об этом говорили, потому что, понимаете, высокая политика — это хорошо и важно, но вот такие вещи, которые касаются каждого, надо отслеживать граждан, надо об этом обязательно предупреждать. Значит, первые случаи применения этого закона, изъятие, конфискации, ну, изъятие — это не очень правильно называть конфискацией, конфискация — это следствие судебного решения, хотя тут тоже судебное решение, но не в связи с каким-то уголовным делом. Значит, из того, что нам стало известно, в Омской области уже 13 случаев земельных участков таким образом изъятых. Вступил в силу этот закон 1 марта 2025 года, вот год уже прошел, вот, пожалуйста, подоспела, я бы сказала, судебная практика. Если у наших дорогих слушателей есть данные о том, что где-то за пределами Омской области такое еще случается, вы, пожалуйста, нам напишите. Вы помните наше священное правило, да, один олень — случайность, три оленя — тенденция. Тут у нас уже 13 оленей, но они все почему-то в Омской области. Почему вдруг? А может быть, это какой-то, знаете, регион пилотный. Так тоже бывает. Мы помним, например, что довольно массовая такая значимая по объемам деприватизации начиналась с Челябинской области, а потом распространилась на многие другие регионы Российской Федерации. Но вот интересно знать, было ли такое где-нибудь еще. А что такое заброшенность? Значит, опять же, сформулировано довольно мутно. Значит, собственник обязан убирать территорию, косить траву, не допускать разрастания сорняков выше 1 метра и на более чем 50% территории. Также у вас должны быть окна застекленные. Опять же, что есть сорняк? Сорняк, он в глазу смотрящего. Может, это ваш любимый топинамбур, но он просто выглядит как сорняк. Кто будет мерить эти 50% территории? В общем, если ваш дачный участок находится на каком-то месте, на котором, например, кто-нибудь хочет построить что-нибудь другое, скажем, многоквартирный дом или проложить какую-нибудь транспортную магистраль, то вы можете обнаружить, что все ваши посадки на самом деле являются сорняками. Поэтому вот сейчас как раз снег, надеюсь, начнет сходить на большей территории, большей части территории Российской Федерации. Отправляйтесь на дачу, дорогие слушатели, приведите там все в порядок.
Может быть, есть эксперты всякие, там филологи, которые видят экстремизм, не экстремизм. Это будут эксперты-агрономы, которые будут определять...
Заброшенность.
Да,
мне кажется, нужны психологи. Как это сказать, в чем выражается заброшенность? В общем, будьте осторожны, дорогие граждане. На вашу собственность самого разного вида государство, как мы видим, обратило свои несытые глаза.
Давайте мы осмыслим это дело. И потом вернемся снова сюда.
Ни для кого не секрет, что независимая наука в России переживает не самое лучшее время. Ученых признают иноагентами, запрещают им вести просветительскую деятельность и де-факто выдавливают из страны. Но этому нужно сопротивляться. Поддерживайте независимых ученых. Приходите на лекцию Александра Кынева. Как неоднократно заявляла Екатерина Михайловна, лучшего специалиста по региональной политике и выборам. Лекция пройдет в Ереване 21 апреля. Вас ждет открытый и честный разговор о том, стоит ли ждать сюрпризов от грядущих парламентских выборов. Есть ли в России раскол элит? Кто на самом деле управляет регионами? И способна ли Россия повлиять на выборы в других странах? Кстати, 21 апреля в Армении будет прекрасная погода. Так что ждем всех, кто там живет и кто может прилететь. Ваша поддержка очень важна. Билеты по ссылке в описании.
Мы снова в эфире. У нас рубрика «Отец». И надо сказать, что это отец, который навеян, так сказать, тем местом, где мы находимся.
Совершенно верно.
А мы въехали в Канаду, и, соответственно, в Канаде мы уже побывали в двух городах. В Торонто и в Оттаве. Направляемся в Ванкувер, оттуда Соединенные Штаты. И все-все-все там дальше уже будет в описании, конечно. Но вот отец как раз у нас сегодня ровно из этой поездки.
Местный
да.
Практически.
Кто это?
А у нас прозвучало.
Ну, давайте послушаем.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодняшний – интересный человек. Он и теоретик, и практик, и духовный лидер, и землевладелец, и, я бы сказала, политический деятель, и автор религиозных текстов. Он действительно связан с Канадой, вот прямо с теми местами, в которых мы находимся, и с еще более отдаленными местами, до которых мы, возможно, даже не доедем. При этом это русский человек, родившийся в России. Мне захотелось поговорить сегодня о Петре Веригине, лидере российских духоборов. Это тот человек, который был корреспондентом Льва Толстого, который много лет был в ссылке, сослан был российским правительством, который Россию покинул и организовал массовый выезд своих единоверцев в Канаду, вернулся один раз в Россию, рассматривая возможность, может быть, вернуться вместе со всеми остальными, со всей остальной своей, так сказать, паствой, решил этого не делать, расскажем почему, и умер при довольно загадочных обстоятельствах, которые не выяснены до сих пор. Прежде всего, давайте скажем, кто такие духоборы. Духоборы – это, опять же, тут начинаются сложности. Скажешь, секта – это оценочный термин. Это религиозное течение, которое возникло в России в конце XVIII века. Интересно, что сам термин «духоборы» – это ровно такое название, которое довольно часто встречается в истории. Это кличка, в которой выражено осуждение. И эту кличку преследуемая группа берет как свое название. То есть оскорбление становится знаменем. Это происходит раз за разом. Гёзы, санкюлоты, импрессионисты, суфражистки – это все ругательства, которые были придуманы для того, чтобы какую-то вот эту группу обозначить. И эта группа берет и делает это своим собственным именем. Через некоторое время уже первоначальный, так сказать, ругательный смысл этого слова забывается. Так вот, духоборы – это те, кто с духом борются, те, кто против Святого Духа пошли. А этот термин из памфлета, написанного одним из православных иерархов против вот этого самого движения этой самой секты. Духоборов обычно сравнивают с британскими квакерами. Они действительно довольно сильно на них похожи. В чем основные параметры этой идеологии? Значит, духоборы христиане, при этом они не имеют священников, считают, что человек общается с Богом напрямую, что Христа следует понимать и его, так скажем, биографию следует понимать в духовном смысле. То есть в каждом человеке Христос родится, растет, учится, страдает и умирает, и далее опять возрождается. Они, кстати, верили в переселение душ, немножко как буддисты, в то, что если человек жизнь прожил праведную, то он потом опять праведником-то и переродится, а если плохо себя вел, то сделается он животным. Они буквально понимали евангельские запреты на клятвы, поэтому не приносили присяг и никаких обещаний, не давали никакому государству. Этот аспект их веры, в общем, давал им максимальное количество неприятностей, поскольку, как мы увидим, практически никакое государство такого особенно не любит. Просто свое недовольство проявляют эти самые государства по-разному. Итак, духоборы – это в основном крестьяне. Это движение, которое возникло и развивалось в крестьянской среде. Опять же, они отказывались служить в армии, поскольку они мыслили себя как пацифистов. При этом этот пацифизм не совсем сразу возник в движении духоборов. В частности, когда царское правительство, а это началось уже с Александра I, стало ссылать их в разные отдаленные места, опять же, были опасения, что они дурно будут воздействовать на окружающих, что все остальные перейдут в духоборы. Православная церковь всегда очень ревниво относится к любым альтернативным учениям, потому что, видимо, подобно тому, как Советскому Союзу казалось, что раз откроешь границы, все советские люди разбегутся, то православной церкви кажется, что если появится хоть какая-то альтернатива, все православные туда убегут. Поэтому век за веком она с очень большой энергией преследует любые христианские иные конфессии. Но то, что происходит со свидетелями Иеговы в наше время, тому, в общем, прекрасное подтверждение. Так вот, значит, при царях, и при Александре I, и при его наследниках их ссылали в разные места, причем как-то все дальше и дальше. В результате обнаружили они себя в Закавказье, в нынешней Грузии. Там у них было вооруженное ополчение, видимо, это было уже совершенно необходимо для того, чтобы охранять эти их поселения. Но когда появляется, так сказать, когда на сцене появляется Лев Толстой? Ближе к концу XIX века, а именно в 80-х годах, среди духоборов распространяется более активный пацифизм. И вот тут-то как раз наш с вами Петр Веригин, тогда еще довольно молодой человек, становится после смерти предыдущего духовного лидера духоборов, он становится его наследником. Это происходит, между прочим, Да, это происходит не без конфликта, потому что, совершенно верно, значит, после смерти предыдущего духовного лидера Калмыкова ему наследовала его вдова Лукерья. И эта самая Лукерья предложила Веригину молодому у нее работать в их духоборской штаб-квартире. У них было такое помещение, которое называлось «Сиротский дом». Значит, «Сиротский дом» — это на самом деле была их как бы вот главная контора, через которую велись дела духоборов. В общем, она пригласила его туда трудиться, обратив внимание на его способности, а потом предложила ему стать своим преемником. Не все с этим согласились, произошел там некоторый раскол, потому что у этой Лукерии был брат, который сам хотел быть преемником. В общем, кто-то пошел за ним, кто-то пошел за Веригина. Надо сказать, что Веригин оказался действительно очень энергичным и публицистом, и организатором, и, в общем, человеком, видимо, достаточно лидерских качеств, поскольку его последователи шли за ним через очень значительные опасности. Так вот, ключевым событием, которое навлекло на духоборскую общину уже прямые репрессии, было так называемое «сожжение оружия». Произошло оно в 1895 году, духоборы отмечают этот день до сих пор. Это вот их такое было прямо, я бы сказала, системообразующее мероприятие. Значит, они собрали все оружие, которое у них у самих было с прежних времен, сожгли его на кострах, уничтожили потом не сгоревшие металлические части, то есть тем самым они окончательно приняли христианский пацифизм вот в такой радикальной уже форме. Значит, 1895 год. Да? Это уже Николай II, это уже, в общем, не очень спокойное время в России, революционный террор происходит, и, в общем, разные военные конфликты уже скоро произойдут. В общем, тифлисскому губернатору это крайне не понравилось, всем остальным администраторам это понравилось еще меньше. Далее, узнавшие о том, что там занимаются чем духоборы, значит, не смогли они помешать этому сожжению оружия, но потом зато прислали туда войска и казаков, значит, избили этих духоборов, заселились в этот их сиротский дом, часть казаков расквартировали у духоборов по домам. В общем, больше всего это напоминало драгонады при Людовике XIV, когда отменили Нанский эдикт и, соответственно, послали войска для того, чтобы всех православных, всех, прошу прощения, протестантов перевоспитывать в католиков путем вот как раз заселения солдат к ним, драгунов этих самых к ним домой. Все это было довольно ужасно. Духоборы к тому моменту были достаточно многочисленной группой, поэтому эти события не в Центральной России, а в общем в довольно отдаленной ее провинции, тем не менее стали предметом общественного внимания и, в частности, обратили на себя внимание Льва Толстого, к которому Веригин, значит, обратился. Он написал вообще Александре Федоровне, императрице, значит, предложил ей найти какие-то другие способы урегулировать этот конфликт, переселить их, например, еще куда-нибудь подальше, или дать им возможность эмигрировать в Великобританию или в Канаду. Вот тогда возникла эта мысль. Он начинает переписываться с Львом Толстым и вроде бы как, значит, достигает с ним некоторых договоренностей. При этом надо иметь в виду, что этот самый Веригин к тому моменту в качестве организатора вот этих вот антиправительственных мероприятий уже находится в ссылке. Вот из ссылки он ведет всю эту переписку. Следствием этой переписки были события, в общем, довольно известные в истории России, в истории русской литературы. Лев Толстой, который к тому моменту уже отказался от гонораров за свои произведения, соглашается принять гонорар за роман «Воскресенье», а также за рассказ «Отец Сергий», с тем, чтобы все эти деньги передать духоборам. Также он организовал то, что мы сейчас бы назвали фандрайзинговой кампанией, и в целом собрал около 30 тысяч рублей, огромная сумма по тому времени. Значит, благодаря этому 7,5 тысяч духоборов могли эмигрировать в Западную Канаду. По легенде, один из старцев духоборов сказал: «Как только мы покинем Россию, так и царя не станет». Ну, не совсем сразу это произошло, но через 20 лет действительно это случилось. Поселились они в Соскочеване. Там они начали опять заниматься сельским хозяйством, в общем, что называется, не без успеха. Я, кстати, готовясь к этому выпуску, прочитала позицию, скажем так, противоположной стороны, а именно статью из православной газеты, вот те как раз времен начала века, в которой обличалось лицемерие Льва Толстого, который, значит, поддерживает этих фанатиков в их фанатизме, укрепляет их, им внушают, что они должны быть вегетарианцами, они от этого с голоду, значит, дохнут, способствовал тому, что они переплыли в Канаду, а в Канаде они голодают и живется им плохо, они замечательно и хорошо жили, значит, буквально на молочных реках, кисельных берегах тут у нас в, значит, в Закавказье. Но вот он пошел, значит, воду мутить, выставляет себя их спасителем, а на самом деле от него только все хуже. Но, возвращаясь к печальной мысли о несколько схожих природах разных государств. Значит, как вы понимаете, переехав в Канаду, духоборы остались духоборами. Поэтому они, например, не могли регистрировать землю в качестве личной собственности. Также они не соглашались служить в армии. И они не соглашались приносить никакую присягу и, соответственно, получать гражданство или вообще хоть какие-то документы. Поэтому канадское правительство тоже стало смотреть на них несколько косо и даже тоже пытаться, значит, их каким-то образом переселять куда-нибудь еще подальше. Значит, как они вышли из дилеммы с собственностью? Они зарегистрировали эту всю землю на Веригина. В результате он оказался одним из крупнейших землевладельцев в Канаде. Значит, они тут мост построили, который сейчас в Канаде, между прочим, объявлен национальным достоянием. Они зарегистрировали организацию, христианскую общину всеобщего братства, и часть своей собственности таким образом зарегистрировали на нее. Значит, когда началась Первая мировая война, конечно, их пацифизм вызывал правительственное недовольство, но, по крайней мере, казаков к ним все-таки в дома-то не подселяли. Тем не менее, значит, что произошло у нас дальше? Петр Веригин, как я уже сказала, съездил в Россию. В Россию он причем съездил в 1905 году, когда тут происходили, в 1906, прошу прощения, в составе делегации шести духоборов для того, чтобы изучить возможность возвращения их в Россию, где вроде как объявлена теперь религиозная терпимость. Лично Николай II подтвердил ему, значит, что если они поселятся на Алтае в Юго-Западной Сибири, то они будут освобождены от воинской повинности, трогать их там не станут. Но Веригин, который, как я уже сказала, был, видимо, толковым организатором, понял, что, так сказать, положение их не будет в России таким стабильным, каким оно является в Канаде. Поэтому в марте 1907 года он благополучно вернулся в Канаду и продолжал там жить и развивать эту самую свою общину. А расскажем про его смерть при обстоятельствах действительно загадочных. В 1924 году он погиб в результате взрыва поезда канадской Тихоокеанской железной дороги. Причем, значит, в результате погиб не только он, а ехал в том же вагоне, например, член местного законодательного собрания и еще некоторое количество довольно именитых канадских граждан. Преступление не раскрыто до сих пор. Есть версия, что это следы внутренней борьбы в самом движении духоборов, потому что здесь, в Канаде, от них откололось такое еще более фанатичное крыло, которое называли «Сыны свободы», «Sons of Freedom». Подозревали Ку Клукс Клан, подозревали большевистское правительство, между прочим, которое в те поры имело довольно развитую агентурную сеть за рубежом и также, в общем, как мы знаем из истории, например, их работы с иммигрантскими структурами во Франции. В общем, всякие диверсии и террористические акты организовывала довольно-таки ловко. Значит, преемником его стал его сын, после него его внук. За прошедшие годы, если вам интересно, духоборы, в общем, практически растворились в окружающей канадской действительности и не представляют собой уже сколько-нибудь значительной общины, но в Соскочеване можно видеть эти самые русские деревни, отмечается вот этот вот их день сожжения оружия. Они, кстати, и в 20 веке активно участвовали во всякой борьбе за мир, в ООН, значит, представители духоборов выступали по поводу того, как бы вот, так сказать, перестать воевать. Как вы понимаете, во время Второй мировой войны они воевать тоже отказывались. То есть вот такая длительная и устойчивая оказалась эта традиция. И история это говорит нам сразу о многом. О том, как писатели могут влиять на исторический процесс, о том, как, в общем, авторитарное государство, будучи в плену своих собственных предрассудков, лишается работящего населения в довольно больших количествах. Тогда казалось, понимаете, что российское население совершенно неисчерпаемо. Это была страна высокой крестьянской рождаемости. Но за 20 век этот ресурс довольно сильно поистрепался. Теперь всего этого довольно-таки жалко. Ну и также это история о том, как всякое государство желает контроля, но с некоторыми можно договариваться, а с некоторыми не получается.
Давайте перейдем сразу к вопросам без отбивки, потому что у нас совсем нет времени, прям по одной минуте.
Хорошо.
Элеонора Шамсудинова спрашивает. Почти 10 лет назад Екатерина Михайловна высказывала мнение, что граждане Российской Федерации с точки зрения своего интеллектуального и социального развития заслуживают совсем другую власть, более продвинутую. А это утверждение все еще актуально?
Да, это утверждение все еще актуально. Одичание, которое приносит война, конечно, никого не красит. Понятно, что и массовые отъезды, и массовые убийства влияют на общую композицию российского социума. Тем не менее, Россия продолжает оставаться городской образованной страной с постиндустриальной экономикой, экономикой в основном основанной на торговле и транспорте, то есть перемещениях, коммуникациях и торговле и оказании услуг. При такой модели примитивная персоналистская автократия не удовлетворяет общественным запросам. Вот даже сейчас видно, как общество начинает это осознавать, и как те слои его, которые казались сами себе чрезвычайно аполитичными, сталкиваются с тем, что принимаются решения, непосредственно влияющие на их жизнь, а они на эти решения никак повлиять не могут. Вот это недовольство начало всякой политической сознательности.
Расцветет, спрашивает вас. У меня порой возникает ощущение противоречия. С одной стороны, публичные выступления Владимира Путина часто производят впечатление, мягко говоря, интеллектуальной ограниченности. С другой стороны, в выпусках «Статуса» вы описываете сложную систему балансировки элитных групп в персоналистской автократии, которая требует значительных управленческих и когнитивных способностей от лидера. Как это можно согласовать?
Да, этот вопрос возникает у многих. Ну, смотрите, действительно, лидер у нас ровно таков, каким он вам представляется в своих публичных выступлениях. Тем не менее, у него есть некоторые свои специфические способности, которые обычно бывают у начальников, долго сидящих на своем начальственном месте. Это умение запоминать имена и лица, и отношения людей между собой, а также воздействовать на худшее в этих людях. Вот у них такая специфически цепкая память, очень ограниченный кругозор, но вот это вот свое дело управленческое они в общем знают. А под ним находится действительно и обширная, и развитая, и не просто устроенная бюрократическая машина, которая строилась совершенно другими людьми и поддерживается совершенно другими людьми. Его-то задача, в общем, так сказать, усидеть на вершине, пока он с ней справляется. Справляться с этим нетрудно, если ты обладаешь значительным ресурсом. Поэтому, собственно, так много автократий являются ресурсными автократиями. Не потому что в углеводородах есть какое-то специфическое ресурсное проклятие или нефтяное проклятие, а потому что если ты можешь собрать в своих руках много денег, то ты можешь откупиться почти от любой проблемы, либо переждать ее. Люди на протяжении веков задавались вопросом, как это нами управляют такие невыдающиеся совершенно лидеры. Вот посмотришь на него, вроде и глаз положить не на что, и послушаешь его, и слушать-то нечего. А вот, глядишь, как-то он все-таки нами управляет. Это делается, к сожалению, согласием, содействием и соучастием тех, кто и образованнее, и умнее, и дальновиднее, и мог бы, что называется, should know better, могли бы и получше распорядиться своими способностями, но они инвестируют самих себя в поддержание статус-кво, потому что им кажется, что это отвечает их интересам тоже. Когда их потом сажать приходят, они очень каждый раз удивляются.
Последний вопрос из Патреона «Эхо», на который я, кстати, призываю подписываться. Суи-Эс спрашивает вас. Если вы общались с европейскими политиками, рассматривают ли они провоцирование, отшелушивание элит как стратегию?
С европейскими политиками очень трудно в этом отношении. Не в смысле с ними трудно, с ними это приятно иметь дело, им трудно. Они несут электоральную ответственность. Они в гораздо большей степени публичны, чем политики в недемократиях. Поэтому они не могут, им не только трудно делать аморальные вещи, им трудно даже обсуждать аморальные вещи. А то, что могло бы быть частью тактики по, как вы выражаетесь, отшелушиванию элит или по провоцированию элитного раскола, это очень безнравственная политика. Она должна состоять в том, что вы людям, виновным в тяжелых преступлениях, предлагаете неприкосновенность в обмен на предательство. Давайте назовем вещи своими именами. Ну, это надо делать, но они должны как-то на это решиться в глубине своей души, никому об этом не сообщая. Я понимаю, что европейцы тоже знают, откуда дети берутся, тут тоже есть спецслужбы, тут тоже есть непубличная часть. Но те, с кем мы общаемся, это те люди, которые более или менее несут ответственность публичную. Поэтому сложно. Мы, тем не менее, говорим о разном. Опять же, мы-то эксперты, на нас моральные ограничения никакие не распространяются. Дальше остается только надеяться, что это будет услышано, зерно, так сказать, зарнится и даст какие-нибудь ростки там, где мы этого уже сами не увидим.
Хорошая новость от телеграм-канала «Эхо новости». Антивоенного россиянина Илью Школьного освободили из тюрьмы в Германии. Его депортация, запланированная на 1 апреля, приостановлена.
Вот и замечательно. Будем надеяться, что он получит легальные документы.
Человек и не только он.
Женат,
давайте
женат на гражданке ФРГ, а к нему чего-то там приматываются. Будем надеяться, что это станет прецедентом. Во-первых, для тех, кто борется, вот смотрите, можно, да, получается. А во-вторых, для немецких властей, чтобы они все-таки повнимательнее рассматривали кейсы антивоенных россиян и не не отказывали им, цитируя какие-то официальные речи российских чиновников или фрагменты из государственных новостей?
Ну, я скажу, что если вдруг вы еще не видели подкаст «Закладка» о «Незнайке на Луне», посмотрите обязательно. Естественно, в описании будут ссылки на мероприятия, в том числе с вашей соведущей Галиной Зюховичем.
В Берлине?
Да, в Берлине. Да, про Гарри Поттера. Что ж, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто смотрел нас сегодня. Не забудьте поставить лайк. И спасибо большое Оттаве.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».